Кремль поставил на счетчик компании Google и Facebook и накрутил миллиарды штрафов за неудаленный контент. Американские корпорации признаны виновными в повторных нарушениях. Выполнят ли западные IT-гиганты требования российских властей? Роскомнадзор, как всегда, впереди планеты всей. Ведомство заблокировало сайт OVD-Info. Причины названы – пропаганда терроризма и экстремизма. Также в нашей программе.
НАТО у путинских ворот.
Без всяких хитростей. Мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно.
В любви президент России не нуждается.
Меня все боятся. И мне совершенно не нужно поэтому, чтобы меня любили.
Инфляция пожирает экономический рост.
Тот небольшой рост благосостояния, который имел место, он практически полностью нивелируется этим возросшим уровнем цен.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги последней недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. На неделе прошла итоговая пресс-конференция Владимира Путина. За почти 4 часа российский президент дал много абстрактных обещаний. Конкретики было мало, как и острых вопросов от журналистов. Иностранным агентам слова не дали. Экономика России одной из первых выбралась из кризиса. Чувство верующих превыше всего, а пытки в тюрьмах – не российская проблема, а общемировая. Таковы взгляды Владимира Путина. Подробности в материале моей коллеги Александры Шевченко.
Осужденный Исхаков?
Да, вечно
доволен. Одевайте вещи.
Это 14-й год. Исправительная колония номер 33, Хакасия. Заключенный Исхаков просит вернуть ему Коран и робу. Мужчину заставляют надеть чужую одежду, заключенного с низшим статусом. Исхаков отказывается, его избивают трое ФСИНовцев. Замначальника ФСИНа по Хакасии тогда был Леонид Сагалаков. Теперь он главный тюремщик Иркутской области. В декабре, уже после публикации видеоархива ФСИНа с пытками, Путин присвоил ему генерал-майора. Знал ли президент, кому дал новое звание? Спросила на пресс-конференции Ксения Собчак.
Получаете ли вы какую-то объективную информацию на подобных людей? Потому что огромное количество свидетельств того, что этот человек принимал участие и вот по тем пыткам и свидетельствам, которые были.
Путин сказал, что у него разные источники информации.
Не то, что вот кто-то принес, не положил какую-то бумажку, и я порадовался и не глядя подписал. Возможно ли здесь какие-то ошибки? Да. Такое, наверное, тоже бывает. Жизнь сложна и многообразна, ничего здесь с этим не поделаешь.
Обычное ли это дело, пытки в российских тюрьмах? Президент не ответил, зато рассказал об ужасах за границей.
К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема. Очень много. И в Европе, скажем, в той же Франции, в Штатах. Но таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нету.
Кремль аккредитовал на пресс-конференцию 507 журналистов. Новую газету не позвали. Вопрос ее главреда, лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, зачитал журналист «Эхо Москвы».
Владимир Владимирович, вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?
Путин сказал, мол, сделал все, что мог, убийц посадили.
Есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. Если действительно за этим стоят какие-то заказчики, которых мы не знаем, будем их искать.
А вот что об убийстве журналистки Политковской в Нобелевской речи говорил Муратов.
Заказчик преступления не найден, а срок давности истек. Официально заявляю, редакция «Новой газеты» этот срок давности не признает.
Где грань между оскорблением чувств верующих и правом художника на свободу творчества? Спросил президента телеканал «Культура». И выяснилось, что свободы нет, чувство важнее.
Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда – это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. И это вызывает к жизни другие, еще более острые их экстремистские проявления. Вот там Абдо взяли, зашли в Париж и расстреляли всю редакцию. Зачем же нам до этого допускать?
Путин считает, что сбывается вот это предсказание.
Виртуальная Берлинская стена будет двигаться дальше на восток.
Действия НАТО и бойкот Олимпиады в Пекине он связал в один узел. На игры не поедут официальные представители США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Причина – нарушение прав человека в Китае. Речь об уйгурах-мусульманах. Но у Путина другая информация.
Чем это вызвано? Значит, дипломатический, политический бойкот Китая с попытками сдержать развитие Китайской Народной Республики. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может. Им не сдержать развитие Китая. Они должны осознать это в конце концов. Не сдержать.
Путин пророчит Китаю лидерство в мировой экономике максимум к 50-му году. Российскую экономику тоже хвалит за то, что якобы оправилась от спада, вызванного коронавирусом.
Наша экономика все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5, 6, 7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку, если взять. Мы вышли из кризисного состояния быстрее, чем очень многие другие экономики мира. И упали меньше, и вышли быстрее. Но это же результат.
По версии Путина, российская экономика просела всего на 3%.
Владимир Путин считает, что Россия лучше многих стран преодолевает экономические сложности в эпоху коронавируса. В то же время рекордная инфляция бьет по карманам пенсионеров. Будет ли индексация социальных программ? Об этом и многом другом мы поговорили с экономистом Александрой Осмоловской-Суслиной. Александра, здравствуйте. Вокруг столько негатива. Есть ли у вас хорошие новости по итогам 2021 года? Путин оптимизма на пресс-конференции нам не добавил. Набор страхов и угроз.
Ну, честно говоря, особого какого-то оптимизма для входа в Новый год у меня нет, к сожалению. Есть, тем не менее, некоторые соображения, которые могут быть рассмотрены в позитивном ключе, да, если другие обстоятельства сложатся также позитивно. Ну, например, дело в том, что благодаря внешней конъюнктуре нам удалось за этот год, в общем-то, в некоторой степени накопить какой-то объем резервов, которые при эффективном управлении могли бы быть пущены на какие-то инфраструктурные проекты, да, и привести таким образом к толчку роста, и, может быть, даже, ну, надеяться-то мы можем, да, послужили бы каким-то резервом для возможного снижения налоговой нагрузки. Потому что объективно сейчас бюджетная система, она наполнена, есть резервы. И если правительство примет решение пустить эти резервы в дело и пустят их эффективно, то у нас будет какой-то повод радоваться, потому что в долгосрочной перспективе это дало бы нам какой-то позитив для всех.
Нет ли у вас ощущения, что россияне Путину просто поднадоели со своими проблемами и мешают ему решать важные геополитические задачи?
Ну, мне трудно за него отвечать, но мне кажется, что, конечно, экономика не в приоритете. И благосостояние граждан воспринимается как... Вообще, забота о благосостоянии граждан, к сожалению, воспринимается как какая-то докучливая муха, от которой хочется отмахнуться. А это сделать очень сложно, потому что с каждым годом, к сожалению, состояние населения ухудшается, и пандемия этому тоже только способствует. И инфляция тоже.
Вот вам цитата Путина. «У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Опять говорить неправду или поверим ему на слово?»
Ну, понимаете, с макроэкономическими цифрами всегда очень как бы легко встать на одну из сторон, да. Ну, что такое спад? Спад – это просто экономическая статистика. Ну да, мы посчитали, что у нас вот в этом году худо-бедно произошел какой-то рост. Но рост, опять же, по отношению к чему? По отношению к очень низкой базе того года, то есть по отношению к кризису. На следующий год международные всякие прогнозисты такие авторитетные, они все нам предсказывают гораздо более низкие темпы роста, да, и даже ниже тех темпов, которые заложены в бюджет. То есть получается, что, ну да, вроде как 2021 год по темпам был неплох, да, но сказать, что мы в долгосрочной или как бы среднесрочной перспективе вот прям взяли и вышли из кризиса, нельзя. Более того, риски сохраняются, инфляция огромная, да. Я однажды в какой-то статье прочитала, что инфляция как зубная паста. Однажды выдавив ее наружу, назад вы ее никак не загоните. Вот у нас произошло ровно это же. Да, у нас инфляция сильно выросла по сравнению с целевыми показателями. И вот борьба с ней – это тоже нетривиальная задача. И более того, она обесценивает все те, так сказать, макроэкономические успехи, которые есть. Тот небольшой рост благосостояния, который имел место, он практически полностью нивелируется этим возросшим уровнем цен. Так что я бы не была так уж оптимистична.
Рекордная инфляция бьет по пенсионерам – 8% в год. В бюджете заложено 5% индексации. Будет ли эта цифра пересмотрена? Путин ведь обещал?
Ну, обычно, когда вот такого уровня все-таки фразы пускаются в общественность такую, да, обычно эти обещания сдерживаются. И это именно тогда как бы преподносится как великая забота о гражданах. Это, кстати, инфляция бьет не только по пенсионерам, она бьет по всем, даже по тем, кому ничего индексироваться не будет. И вот тут-то вот главная проблема скрывается.
Алексей Навальный отметил, что в тюремной лавке продукты подорожали на 30%, а то и 40%. А как на воле?
Ну, на самом деле, это очень сильно зависит от той корзины, которой потребляет человек. То есть у кого-то это тоже 30-40, у кого-то, кто побогаче, это может быть меньше. Это, к сожалению, вот личный уровень инфляции очень сильно зависит от того конкретного набора продуктов, что человек потребляет. Поэтому то, что в среднем по стране 8, да, это еще ничего не значит для конкретного отдельного гражданина. У кого-то даже, может быть, и больше. Но это видно просто. Ходишь по магазинам, там, как растут яйца, молоко, вот это все. Это очень, очень существенно для кармана.
Зарплаты трудящихся растут на фоне высокой инфляции?
Ну, скажем так, они немножко растут в номинале, даже вот вроде как говорят, что и в реальном выражении. Но они растут настолько несущественно, что сказать, что это, как сказать, полностью нивелирует эффект роста цен, к сожалению, нельзя.
Надо ли было массово раздавать деньги населению, как это сделали в США и Европе, чтобы поддержать семейные бюджеты? Или только определенным социальным группам?
Ну, скажем так, то, что в России была недостаточная помощь, это очевидно. Но как технически это надо было сделать, тоже вопрос неоднозначный. Возможно, надо было. Но, как мы видим, да, в том числе и в результате мер по поддержке бизнеса и граждан, инфляция поползла вверх. Надо понимать, что если бы был еще больший отдача, еще большее, да, вливание, то, наверное, эти цифры могли бы быть еще выше. И поэтому тут все-таки должна быть какая-то золотая середина.
Правительство помогло малому и среднему бизнесу. Сопоставимо это в пропорциях с тем, какие деньги получили предприниматели на Западе?
Мне кажется, что первое утверждение уже неверно. Правительство, может быть, формально помогло среднему и малому бизнесу, но, во-первых, несопоставимо с тем, как это было на Западе, во-вторых, не всему малому бизнесу, и, в-третьих, мы хорошо видим, просто вот реально, проходя по улицам, сколько закрытых кафе, сколько закрытых каких-то мелких лавочек и так далее и тому подобное. Так что сказать, что правительство помогло, ну, я бы так не утверждала. Оно говорило, что поможет, и оно, возможно, что-то пыталось сделать. Но делало не совсем то и не совсем так, как было бы, как мне кажется, нужно. Поэтому не помогло, недостаточно помогло.
Путин сказал, Россия оказалась более подготовлена к коронавирусу, чем другие страны. Честно говоря, я пока вижу высокую избыточную смертность, около миллиона человек, и десятки миллионов обедневших людей. Переубедите, что это не так.
Не смогу. Не смогу вас переубедить.
Зачем он так утверждает?
Ну, он это говорит, наверное, может быть, отчасти он сам в это верит, может быть, потому что ему сказали, что это так, а может быть, потому что он таким образом пытается успокоить население. Не знаю, трудно.
По официальным данным, в стране почти 20 миллионов нищих. Независимые эксперты говорят о 40 миллионах. Ваша цифра?
Ну, я где-то посередине между официальными и неофициальными оценками. Дело в том, что существует очень много способов посчитать, да, и разный способ, разная методология оценки даст разный результат. И в любом случае, я вам скажу, что даже по официальным оценкам 20 миллионов – это все равно очень много. Это очень много для страны, у которой такой объем национальных богатств, да, такой объем скопленных резервов и такое самомнение на геополитическом пространстве. Поэтому мне кажется, что вот это должно быть главным приоритетом. Вот борьба с бедностью главным должно быть приоритетом любой политики, вот экономической, которая складывается на будущее. Но, к сожалению, это не так. И с этим ничего не поделаешь, к сожалению.
Александра, что в вашем понятии нищий человек в России?
Ну, нищий человек – это человек, который считает каждую копейку и не может позволить себе хотя бы даже в рамках какой-то биологической нормы потреблять мясо, ну, вот, и важные какие-то товары, там, ест тушенку раз в месяц и не может позволить себе купить зимнюю обувь чаще, чем раз в 3 года. Вот в моем понимании это как-то так. И я даже не беру случай, извините, заболеваний, да, потому что у нас болеть, ну, считай, если ты заболел и ты беден, считай, ты уже не выздоровел. То есть у нас лечиться очень дорого, потому что, к сожалению, наше хваленое бесплатное медицинское обслуживание, оно очень низкого качества. И за большую часть важных действительно каких-то манипуляций приходится доплачивать из собственного кармана.
У нас с вами не получилась оптимистическая картинка по итогам года. Ну и мы с вами не виноваты, правда?
Не виноваты. Мы делаем, что можем, донося, насколько это возможно, так сказать, экспертное мнение до лиц, которые принимают решения. Может быть, они к нам когда-нибудь прислушаются.
Александр, всего вам доброго, с наступающими праздниками. Угрозы вторжения, поддержка диктаторов и постоянные разговоры о войне. Чем запомнилась внешняя политика Путина в 2021 году? Разбирался Артем Радыгин.
Надули, просто нагло обманули. 5 волн. Расширение НАТО.
НАТО нас обманывает, к российским границам стягивают вооружение, а мы всего лишь боремся за мир у себя и в соседних странах. Эти слова Путин повторяет весь 2021 год. Свою подготовку к экспансии на украинские территории Путин объясняет защитой российских границ от западных ракет.
Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 70 минут.
Вот это сопровождение говорит, на телефон не снимайте. Танки везут, куда везут? Это Щепкино. Мы едем в Ростовчик.
Уже несколько месяцев жители южных регионов России наблюдают, как российская военная техника едет к границе с Украиной. В телефонном разговоре с американским президентом Путин говорил, что уведет войска, только если НАТО гарантирует, что Украину не примут в альянс.
А как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич.
Как возникла Украина как государство? Это порождение советского периода.
Свое право на вмешательство в дела Украины Путин неоднократно озвучивал в заявлениях о том, что Украина – это историческая часть России. Интервью и псевдоисторические статьи от его имени – тому подтверждение. Также Путин не забывает напомнить, что в Украине, по его словам, угнетают русских, принимают законы, которые приравнивают их к людям второго сорта. Но судя по тому, что Путин говорит, закон, на который он ссылается, Путин не читал.
Вообще, само по себе деление на коренные, первосортные, категория людей, второсортная и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Америка уже пригрозила Путину санкциями по Северному потоку и отключением от международной банковской системы, если Россия развяжет полномасштабную войну. Из друзей в Европе у Путина остался только диктатор Лукашенко. Последний месяц он искусственно создает в Евросоюзе миграционный кризис, свозит беженцев с востока к польской границе. То, что беженцы едут в Польшу через Минск не совсем по доброй воле, уже доказали данные об авиаперевозках и информация о сотрудниках КГБ, которые провоцируют столкновения между мигрантами и польскими пограничниками. Власти России в этой истории перекладывают всю вину на Америку. Мол, в 2001 году они ввели войска в Афганистан для борьбы с террористами Аль-Каиды, и с тех пор жители восточных стран массово бегут в Европу. Пока на северной границе Беларуси КГБшники Лукашенко сгоняют мигрантов на колючую проволоку, на юге Беларуси, там, где граница с Украиной, Путин размещает свои войска. МИД России официально подтвердил, что Россия собирается разместить в Беларуси ядерное оружие.
Возможного размещения ядерного оружия в Беларуси. А для того, как это произойдет, если произойдет, могут ли там разместиться обычные силы Российской Федерации?
Не надо придумывать, что это какие-то особые планы или тайные планы, ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам приходится сейчас иметь дело, и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого.
Военные на границе соседних стран, поддержка искусственного кризиса в Европе и агрессивные ультиматумы. На что еще пойдет Путин, чтобы добавить себе значимости?
О страхах и угрозах Путина я беседую с политологом Станиславом Белковским. Станислав, что вас зацепило в этой четырехчасовой пресс-конференции?
Ну, первое, что резануло слух, это заявление о том, что судьбу Донбасса должны решать люди, которые там живут. Это в точном виде указание на крымскую модель решения вопроса 2014 года и намек на то, что может состояться плебисцит, а ведь один плебисцит уже был в этих районах в 2014 же. Но тогда Россия на него не отреагировала, сейчас она может признать ДНР и ЛНР. И постоянно Россия указывает на то, и в том числе и сам Владимир Путин на вчерашней пресс-конференции, вернее, на своей большой пресс-конференции в четверг, что Украина не выполняет Минские соглашения, готовится к военному решению проблемы отдельных районов Донецкой и Луганской областей, да еще с помощью американских инструкторов, которые не только учат людей убивать в условиях плотной городской застройки, но и готовы отравить водопровод. Это такого же типа сталинские, очень по эстетике, обвинения, которые прозвучали как раз из уст российского министра обороны Сергея Шойгу в день рождения Сталина, когда была расширена коллегия ведомства с участием Владимира Путина. В общем, все это такие достаточно тревожные намеки. Вот это первое. А в остальном, в общем, пресс-конференция была достаточно занудной, не побоюсь этого слова, и каких-то мощных смысловых прорывов не содержала. Владимир Путин повторял свои версии, теории и байки, которые многократно мы слышали в разных формах и вариациях из его уст.
Вы упомянули ДНР и ЛНР, и якобы Путин намекнул на крымский вариант развития сценария. Каким вы видите будущее этих самопровозглашенных республик?
Нет, я думаю, что это, ну, с точки зрения России, он будет разморожен. ДНР и ЛНР будут признаны в качестве самостоятельных государств. Это абхазско-осетинский сценарий 2008 года. Присоединение вряд ли случится. И, конечно, здесь очень многие наблюдатели, включая наблюдателей, вовлеченных активно в процесс, таких как президент США Джозеф Байден и его коллеги, скажут, что самого плохого не произошло, потому что российские войска не пошли на Киев. То есть, иными словами, эту ситуацию можно развернуть в любую сторону и изобразить ее не только как большой эксцесс международной политики, но и как предотвращение большой войны.
Геополитика в речи Путина доминирует над экономикой. Это выигрышная для него позиция?
Это так уже давно. Владимир Путин вообще исторически и психологически сконцентрирован на внешних проблемах. Не случайно он чувствовал себя вполне счастливым, работая в ГДР, а затем в Комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Он не любит экономику и социальную сферу. Но, кроме всего прочего, он давно уже, вопреки мнению многих аналитиков и комментаторов, не интересуется своим рейтингом. Он ощущает себя абсолютным монархом, у которого нет и не может быть конкурентов на внутриполитической сцене и арене России. И он выиграет любые выборы с нужным ему результатом. Поэтому страдания и терзания русского народа для него важны, но постольку поскольку. Сейчас он в основном формирует корпус своих исторических заслуг, которые будут описаны в новейшей редакции учебника русской истории. Под руководством митрополита Тихона Шевкунова и президентского помощника Владимира Мединского, бывшего министра культуры. И там, среди прочих достижений, будет, конечно, и то, что он остановил продвижение НАТО на восток и не допустил создания антироссии на территории Украины. Разве после этого нужно как ковыряться в ценах на капусту или колбасные изделия?
Что или кто может остановить Путина в реализации этих геополитических задач, где он практически не признает Украину в тех границах, в которых она существует?
Ну, во-первых, в начале января, по его словам, это тоже важный элемент с пресс-конференции, начинаются переговоры с США. Естественно, я уверен, что до начала, я не могу быть уверен, но я полагаю, что до начала этих переговоров никаких ключевых решений по Донбассу принято не будет. Иначе они приведут к срыву этого диалога, который для Путина отдельно и самостоятельно важен. И даже сам факт начала переговоров воспринимается Кремлем и лично Владимиром Владимировичем как успех. Потому что это фактически принуждение к диалогу о разделе сфер влияния в мире, от чего США и страны НАТО уклонялись со времени своей победы над Советским Союзом в Холодной войне более 30 лет назад. Да, поэтому если Путин все же выбьет из США некий пакт, похожий по содержанию на то, что он предложил, то, возможно, он пойдет на уступки в разных сферах, и ДНР и ЛНР признаны не будут. Если же пакт не состоится, то Владимир Владимирович продолжит формирование буферной зоны России, в которую входят уже и Абхазия, и Южная Осетия, а могут войти отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Приднестровье, а также отдельные части балканских государств, в частности и Сербия, и Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, которую Кремль сейчас активно подталкивает к сепаратизму и к отделению, к выходу из единого государства с целью сорвать его продвижение в НАТО, хотя план действий по присоединению к НАТО, по членству в Альянсе, Босния и Герцеговина получила еще в 2010 году, в отличие от постсоветских стран.
Станислав, после отнюдь не миролюбивых заявлений на военной коллегии Минобороны, свои 20 копеек вставил бывший посол в США Майкл Макфол. Полный вывод войск из Приднестровья, из Абхазии, из Южной Осетии, деоккупация Крыма и Донбасса. И тогда можно начать разговор о мире и дружбе. Макфол подсказывает Байдену, как разговаривать с Путиным?
Нет, это, безусловно, всего лишь частное мнение. Понятно, что нынешняя демократическая администрация США не будет выходить к Владимиру Путину с такими предложениями в силу их априорной нереалистичности. А сам же Майкл Макфол считается неприемлемой для Кремля сегодняшнего фигуры. Ему запрещен даже въезд в Россию, потому что он символизирует период правления самого нелюбимого Владимира Владимировича американского лидера Барака Обамы, которого российский президент очень не любит за его высокомерие и за его неготовность разговаривать с Путиным на равных. Вот Джозеф Байден устраивает в этом смысле Владимира Путина, хотя он и бывший вице-президент при Обаме, потому что он готов с Путиным говорить на равных. И сам факт, что ключевые для себя вопросы российский лидер обсуждает напрямую с США, он уже не должен говорить ни с Украиной, ни даже с Европой, а только с Вашингтоном, как мощный босс глобального значения. Это отдельно и самостоятельно важно.
Какое место отведено в этой партии Европе? Ждет, когда договорятся Кремль и Белый дом?
У Европы вообще нет единой позиции. Насколько можно судить, некоторые страны, например, Италия, Австрия и Финляндия, за пакт на самых выгодных Кремлю условиях, лишь бы не было войны. Страны новой Европы, в первую очередь Польша и Балтия, категорически против. Крупнейшие игроки Германии и Франции еще не определились. И, собственно, Владимир Путин так и торопит события, потому что он хочет воспользоваться ситуацией нестабильности и раскола на Западе. Когда много противоречий внутри Евросоюза, и после Брексита между Великобританией и континентальной Европой, между США и союзниками и так далее.
Станислав, как вы думаете, Путин умышленно говорит неправду, подтасовывая факты, в частности, по статусам иноагентов США и России, по ситуации вокруг Украины, или вранье уже так прилипло к его языку, что он себя чувствует достаточно комфортно и поет уже без нот?
Правдой, с точки зрения Владимира Путина, является то, что он говорит. Это, в принципе, свойственно многим людям. Я как психолог-самоучка вам скажу, что правда – это часто устраивающая меня версия. Это относится не только к большим диктаторам уровня Путина, но и к простым обывателям типа вашего покорного слуги, например. Но он не вдумывается в это. Во-первых, он живет на справках, что называется. Он не проверяет фактуру, ему достаточно тех справочных материалов, которые предоставляет ему окружение. Интернетом он не пользуется. Ну и вообще это с его точки зрения не важно. Важно по смыслу, так ли это. Да? В его голове это так по смыслу. Кроме того, он все время апеллирует к американскому опыту, давая тем самым понять, что Америка психологически для него очень важна. Что у нас все должно быть как в Америке. Хоть мы ее ненавидим, но мы вместе с тем ее и странной любовью любим.
Станислав, как вам эволюция, в кавычках, питерского бомбилы, который 30 лет назад крутил баранку на Невском проспекте, а сегодня стал военными ножницами разрезать карту Европы?
Ну, насчет бомбилы, мне кажется, все-таки это плод его воображения. В прежние годы он так не утверждал. Он говорил, что он скорее боялся такой участи. Что для него быть таксистом, это значило пасть на колоссальное, на самое социальное дно.
А зачем он запустил эту байку?
Ну, слушайте, ну, старый диктатор, давно находящийся у власти, он часто начинает мистифицировать и мифологизировать подробности собственной биографии. Это свойственно далеко не только, естественно, Владимиру Путину. Но почему я считаю, что это вряд ли могло быть? Потому что мы знаем, как трепетно и щепетильно Владимир Путин относится к вопросам физической безопасности. Даже когда он идет в народ, то этот народ в очень значительной степени состоит из переодетых, замаскированных сотрудников его охраны. И очень трудно поверить, чтобы такой человек пускал к себе в машину совершенно неизвестных ему людей, тем более в той криминогенной ситуации, которая была в те годы. Но, конечно, все это далеко позади, он чувствует себя уверенно, еще и потому, что когда он приходил к власти 20 с лишним лет назад, он побаивался западных лидеров и считал их небожителями. Сейчас от этого страха не осталось и следа. Он считает самым мощным лидером мира себя. И в этом его убеждают не только его клевреты, конечно, которые по принципу старого анекдота про Леонида Ильича Брежнева. Знаете, когда Леонид Ильич Брежнев как-то был доставлен к проктологу, то тот не смог оказать ему помощь, потому что анальные отверстия залезали. Понятно, что Владимир Путин живет тоже в таком окружении. Но это и многие мировые лидеры утверждают. Вот Сильвио Берлускони, Герхарда Шрёдера, Дональда Трампа. Говорят именно это, что мощнейший лидер последних десятилетий – Путин. И, конечно, ему трудно в это не верить.
То есть сказку про бомбилу, чтобы приблизить себя к народу, или мифологизация образа?
Это мифологизация образа, но, кроме того, это еще одно напоминание о том, как ужасные и кошмарные были 90-е годы 20 века. Потому что демонизация 90-х продолжится, несмотря на то, что именно с этим историческим периодом связан невероятный карьерный взлет самого Владимира Владимировича, начинавшего, как он сам утверждает, во что я не верю, ну, допустим, поверим ему, бомбилой, и закончившего президентом огромной страны. Но 90-е годы действительно для него болезненные и травматичны, потому что это период нестабильности, это время перемен. А для человека такого консервативного сознания, как Путин, перемены всегда плохи. Всегда плохо, когда ты не знаешь, что будет завтра, даже если завтра стало гораздо лучше, чем было для тебя лично, чем было вчера. А во-вторых, Путину все время нужна база для сравнения, чтобы если ухудшается социально-экономическая ситуация сегодня, уменьшается количество свобод, дорожает опять же капуста и колбаса, сказать, что ну, да, все, проблемы есть, но не будете папу слушаться, окажетесь снова в 90-х. И для этого образ 90-х должен быть максимально мрачным.
Есть ли человек или группа людей, которые могут сказать Путину: «Остановись, ты становишься для нас чересчур токсичным»?
Нет, я думаю, что таких людей нет. Потому что, и, собственно, ну, сейчас я не могу об этом судить в полном объеме, поскольку я знаком лишь с незначительным числом представителей его окружения. Но мой социологический срез этой среды говорит о том, что все же добрые отношения с ним для них важнее всего. И хотя они действительно могут так думать и даже бормотать себе в кулачок дома на кухне, не забывая, впрочем, никогда, что их прослушивают очень часто, значит, они не пойдут с ним на конфликт.
Откуда может пролететь черный лебедь, который разрушит кремлевский сценарий?
Понимаете, черный лебедь, собственно, по определению не может быть ожидаем, плодом его нельзя ожидать. Именно поэтому он черный лебедь. Черный лебедь – это то, чего в истории никогда не бывало. Это априори неожиданное событие. Может ли оно случиться? Конечно. С какой вероятностью? Ну, по известному анекдоту про блондинку и динозавра, вероятность встретить на улице Москвы динозавра 50%. А в любом случае, я считаю, что мир не готов к большой войне, к ней не готов и сам Владимир Путин. И поэтому случится что-то, что остановит развитие событий в деструктивном направлении. Но что именно, вы сами, как правильно сказали, тот черный лебедь, который невозможно описать, пока он не прилетел.
Скажите, Станислав, а российский народ готов к войне?
На мой взгляд, нет. Народ, скажем так, был относительно воодушевлен относительно войны, наступления российских флагов над Рейхстагами и так далее в нулевые годы, когда Владимир Путин только пришел к власти, потому что это было после длительного периода унижений, с которым действительно ассоциировались в значительной части российского народа 90-е годы. Потом очередные унижения были связаны с тем, что нас как бы продолжали обижать, но мы на это никак не отвечали. Но даже в 2014 году народ оценил не только аннексию Крыма, но и то, что она была абсолютно бескровной. Не было войны как таковой. Просто Крым отвалился от Украины и упал в руки Российской Федерации. И сейчас, особенно на фоне всяких социально-экономических неурядиц, перманентного и значительного роста цен, волнений из-за коронавируса и QR-кодов и так далее, народу большая война с гробами по афганскому сценарию совершенно не нужна, или тем более более масштабному. Я думаю, что Владимир Путин, несмотря на то, что он в значительной степени изолирован от независимых источников информации и аналитики, это понимает. Он и сам не мастер большой войны. Он теоретик и практик спецопераций, которые нередко в его карьере ему удавались. Но не гигантских войн сталинского типа, сталина-гитлеровского типа.
Станислав, спасибо вам за беседу. С наступающим Новым годом. Рейтинг «Единой России» перед последними думскими выборами едва превышал 26%, что не помешало правящей партии сохранить конституционное большинство в парламенте. Этому в том числе способствовал разгром оппозиции перед выборами, судебный запрет и признание экстремистскими структур политика Алексея Навального и отток оппозиционных политиков и активистов за границу. Какими методами власть боролась с оппозицией в 2021 году, напомнит мой коллега Иван Воронин.
Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление ФСИНа, все заявления.
Российскую границу Навальный так и не пересек. Прямо у таможенного контроля его увезли в отдел полиции в Химках. Там же на следующий день экстренно отправили под арест выездным заседанием суда по статье, которая, заявлял Навальный, к нему вообще не имеет отношения. Его сторонники анонсировали масштабные митинги по всей стране. Отдельный фронт противостояния соцсети. Пока Роскомнадзор требовал заблокировать анонсы протестных акций, за год это у сотрудников ведомства вошло в привычку, в ТикТоке на видео с хэштегами «Свободу Навальному», а они набрали суммарно сотни миллионов просмотров, отвечали казенными видео об ответственности за участие в несогласованности митингах и страшилками о якобы приказе полицейских стрелять по протестующим. Тем не менее, по оценке МБХ-медиа, по всей России на улицы вышли до 160 тысяч человек. Это крупнейшие протестные акции со времен митингов за честные выборы в 2011-2012 годах. В одной Москве агентство Рейтер насчитало до 40 тысяч протестующих, в МВД в 10 раз меньше. Митинги продолжились 31 января и 2 февраля, в день приговора Навальному. Суд отправил политика в колонию, а в московских спецприемниках для арестованных за административные правонарушения закончились свободные места. По всей России полиция задержала более 17,5 тысяч человек. Это данные из апрельского доклада российских властей для Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Тогда же, в апреле, московская прокуратура направила в суд иски о ликвидации структур Навального как экстремистских. Против сторонников Навального и ряда активистов и независимых политиков возбудили уголовные дела. Штабы Навального прекратили работу. Фонд борьбы с коррупцией перестал существовать как юридическое лицо. И сеть штабов и ФБК признаны экстремистскими и запрещены. Летом решения судов, поддержавших прокуратуру, вступили в силу. Сторонникам Навального отказывали в регистрации на сентябрьские выборы разных уровней. Мол, вот бумага из Минюста или прокуратуры. Они считают вас экстремистами. Хотя по закону для этого требовалось персональное решение суда по каждому кандидату.
Меня аннулировали 27 июля. Я об этом узнала, проснувшись утром. Меня предупредили об этом буквально за 30 минут.
Экс-координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову сняли с выборов в ЗАГС собрание города уже после регистрации, хотя процедуру такого аннулирования не предполагает закон. После выдвижения кандидата идет стадия его регистрации у самовыдвиженцев, как в случае с Фатьяновой, с предоставлением собранных подписей в свою поддержку.
Мы продолжили собирать подписи, потому что 10 дней было на рассмотрение моей апелляции к избирательной комиссии городской, и была возможность эти подписи собрать. И в день подачи последней документов и подписей для регистрации кандидатов их сдать. Мы это сделали. Мы были готовы к тому, что если на заседании горосбиркома мою аннуляцию отменят, то я смогу эти подписи принести. Собственно, имел на это полное право, процедура аннуляции не существует, и решение по ФБК и штабам тогда не вступило в силу. После того, как городская избирательная комиссия меня аннулировала, конечно, уже было понятно, что ни центральная избирательная комиссия, никакие суды не пойдут навстречу.
Когда бюллетени очистили от неугодных кандидатов, власти взялись за проект команды Навального «Умное голосование», которым активисты надеялись аккумулировать протестные голоса вокруг наиболее перспективных оппозиционных кандидатов. Пока в соцсетях спорили об уместности поддержки коммунистов, Роскомнадзор рассылал новые требования об удалении контента, угрожая приравнять помощь в обходе блокировки сообщений об умном голосовании к вмешательству в выборы. Google заблокировал документ и видео на YouTube с рекомендациями умного голосования. Вместе с Apple в корпорации удалили приложение Навальный из онлайн-магазинов. Telegram снес бот умного голосования. Еще до выборов страну начали покидать оппозиционные политики и активисты, планировавший баллотироваться в Госдуму политик Дмитрий Гудков, рассказавший об угрозах ареста по уголовному делу, координаторы «Открытой России», члены незарегистрированной либертарианской партии, сторонники Навального Владимир Милов и Любовь Соболь, экс-координаторы региональных штабов. Вторая волна эмиграции пришлась на ноябрь. В Уфе возбудили первое уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом против экс-главы местного штаба Навального Лилии Чанышевой. В декабре суд продлил ее арест до 9 апреля. Это сильно усложнило положение активистов России. По словам адвокатов Чанышевой, дело против их подзащитной составлено так, что стоит поменять Уфу на любой другой город, и будет готово новое. По подсчетам «Коммерсанта», более трети экс-координаторов штабов Навального уже покинули Россию. В их числе и Ирина Фатьянова, для которой дело Чанышевой стало последней каплей.
Угрозы есть всегда, когда занимаешься политикой в России, тем более оппозиционной, тем более открыто говоришь, что ты думаешь о власти, выпускаешь расследования и так далее. Риск был всегда, я к нему всегда была готова. Другое дело, что когда есть избирательная кампания и шанс победить на ней и представлять людей в парламенте, это одно, тогда ты готов на большие риски. Ситуация, в которой оказалась сейчас, это выборов не будет в ближайшие годы с высокой вероятностью. При этом оказаться, не занимаясь, не имея какой-то политической организации, не будучи кандидатом и так далее, в колонии и получить реальный огромный уголовный срок от 6 до 10 лет, мне показалось сейчас, если есть возможность уехать, неоправданным.
Теперь вместо философского парохода улетает журналистский самолет. В своей нобелевской речи главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов сравнил отток независимых журналистов с белой эмиграцией. После волны обысков и признания издания «Проект» нежелательной организации, издание писало, к примеру, об окружении президента Путина и недвижимости главы МВД Владимира Колокольцева, страну покинули основатели проекта. По закону об иностранных агентах физических лицах, Минюст существенно пополнил список так называемых «СМИ-иноагентов» конкретными журналистами и правозащитниками. Например, координаторами признанного иностранным агентом движения в защиту прав избирателей «Голос». Уже под самый конец года суды в Москве, по всей видимости, окончательно рассмотрят вопросы о ликвидации Международного мемориала и правозащитного центра «Мемориал». И тот, и другой признаны иностранными агентами. В основе претензий прокуроров – нарушение маркировки продукции иноагента. Адвокаты ответчиков называют такую меру слишком формальной и чрезмерной.
С нами на связи редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте. Только что вы посмотрели панораму репрессий глазами нашего корреспондента Ивана Воронина. И совершенно свежая новость. Роскомнадзор заблокировал сайт ОВД-инфо. Это означает, что Кремль перекроет в скором времени все альтернативные площадки информации?
Ну, мне кажется, что история с ОВД-инфо – это в первую очередь не про информацию, а про правозащиту, потому что ОВД-инфо, у них есть свой журналистский проект, а не медиа, безусловно. Наши товарищи, наши коллеги по ремеслу, но при этом и главная задача – это все-таки оказывать людям помощь, когда тебя бьют в полиции, и когда ты не знаешь, куда обращаться, есть ОВД-инфо. И вот именно за эту их деятельность, которая сейчас насчитывает 10 лет, российские власти, мне кажется, их блокируют. Блокировка эта беспрецедентная, потому что помимо того, что сайт ОВД-инфо заблокирован, еще сегодня прошла информация о том, что всем социальным сетям, где были аккаунты ОВД-инфо, то есть абсолютно всем, и российским, и зарубежным, и Фейсбуку, и так далее, и Твиттеру, им всем пришло уведомление Роскомнадзора, по крайней мере, Роскомнадзор, чиновники это опубликовали, отчитались о том, что они эту работу сделали, о том, чтобы не только сайты не было доступно российским гражданам, но и чтобы социальные сети по всему миру удаляли аккаунт ОВД-инфо, чтобы российские граждане, не дай бог, не узнали телефон адвоката и телефон какой-то горячей линии, куда можно звонить, когда у тебя, когда тебя ни за что задержали там, на митинге или по большому счету по любому другому, другому какому-то общественному поводу. И мне кажется, это история про то, что начало этого года – это выдавливание любой политики из легального поля окончательно. И это то, что было отражено в вашем сюжете, совершенно справедливо. Да, если вы занимаетесь политикой, если вы претендуете в России на какую-то власть, хотя бы на, там, не знаю, участие в муниципальных депутатах, вы находитесь под подозрением, вы находитесь в зоне риска, тем более, если у вас какая-то думская или тем более президентская кампания. А заканчивается год тем, судя по ВД-инфо, что правозащита тоже выдавливается из легального поля, то есть Россия – это страна, которая остается без политики, без правозащиты, потенциально без медиа, это уже мы к этому очень близки. И это, конечно, очень, как так немножко примитивно шутят, но мне более остроумная шутка не приходит в голову, да, это такое напоминает такой бег по граблям в погоне за судьбой Советского Союза, потому что в Советском Союзе уже было такое общество без всех этих институтов, и мы знаем, чем это общество закончилось. И еще отмечу, что вчера было очень важное решение. Впервые Google и потом Facebook выписали оборотные штрафы, так называемые, за нарушение российского законодательства, в кавычках. Эти штрафы на 1 миллиард рублей. Google должен заплатить российским властям 7,2 миллиарда рублей. И это означает, что весь следующий год пройдет, действительно, вы правы, под знаком истории о том, что в России может не остаться легальных площадок, где россияне могут узнавать альтернативную точку зрения, в частности, может не остаться YouTube.
Скажите, Кирилл, а кто еще будет пассажиром философского парохода Путина в 2022 году? О чем уже упоминал главный редактор «Новой газеты» ваш коллега Дмитрий Муратов.
Знаете, сейчас в Институте философии Российской академии наук проходит достаточно локальная история, но я, поскольку по образованию я как раз принадлежу к этим так называемым философам, я за этим пристально слежу. И там разыгрывается некоторая драма, связанная с тем, что достаточно лояльное и консервативное руководство Института философии, оно в нынешних условиях, вот в 2021 году, внезапно оказывается недостаточно лояльным и недостаточно консервативным. Неизвестному этому курсу партии приходят люди, которые говорят, что они более лояльны и более консервативны, дайте нам, пожалуйста, порулить. И в Институте философии там огромная драма между человеком, который назначен, значит, Министерством науки, и с одной стороны, и теми людьми, которые поддерживаются ученым советом Института философии. Для меня это история о том, что в нынешней системе нельзя быть достаточно лояльным. Что бы ты ни делал, всегда найдутся люди, которые на тебя напишут донос, которые скажут, что ты вот здесь недостаточно там благонадежно чихнул, вот здесь ты не выявил, не показал какого-то должного энтузиазма в поддержке властей. И я думаю, что потенциально на пассажирам философского, точнее журналистского, простите, самолета могут оказаться просто все. То есть все те люди, на кого будет написан донос, все те люди, чьи какие-то социальные достижения кому-то покажутся достаточно привлекательными. Знаете, как в 20 веке люди писали доносы на соседей просто, чтобы комнату в квартире себе получить. Мы, в принципе, приближаемся, на примере вот Института философии, это видно, мы приближаемся к этому состоянию.
Скажите, проблема Навального решена Путиным окончательно или тут, возможно, все-таки сюрпризы?
Проблема Навального не решена, пока Алексей жив, и я желаю ему здоровья, и желаю ему стойкости, и горжусь и уважаю Алексея, и горжусь тем, что являюсь его соотечественником, хотя, может быть, его политические взгляды не во всем я разделяю, но в этой ситуации, конечно, он заслуживает безусловной поддержки, симпатии, да, и какой-то солидарности. Тут и разговоров никаких не может быть. Мне кажется, что 2021 год – это год политической эмиграции действительно для России. Мы действительно вспомнили эту историю про пароходы и самолеты. 100 лет назад был философский пароход, сейчас, да, вот как Муратов сказал, журналистский самолет. И это только подчеркивается тем жестом, который Навальный сделал, потому что Навальный должен был быть одним из политических эмигрантов. Его российские власти готовили к этой судьбе. Он решил вернуться на родину, и власти немедленно показали, что означает для нас, для сторонников какой-то европейской России, демократической России, что означает для нас вернуться на родину в нынешних условиях, когда тебя уже подготовили на выход. Ты оказываешься политическим заключенным, и дальше это история про чудовищное мужество, которое требуется для того, чтобы противостоять вот этой системе. Алексей Навальный – это огромная проблема для российской власти по-прежнему. И чем дольше он сидит в тюрьме, и чем дольше он продолжает эту борьбу, тем больше это будет проблема.
Кирилл, вы уже упомянули корпорации Google и Facebook. Кремль поставил их на счетчик, накрутил штрафов на десятки миллиардов рублей или десятки миллионов долларов, скажем так, точнее, за неудаленный контент. Чем закончится эта схватка?
Я думаю, что российские власти стараются построить китайский вариант, который заключается не столько в том, что китайский вариант, китайский интернет полностью отрезан от мира, сколько в том, что у китайских пользователей есть свои национальные альтернативы для большинства площадок. В Китае есть там свой YouTube, свой Twitter, и дальше по списку множество каких-то местных инновационных сетей и сервисов типа WeChat, аналога которого нету в России на Западе, потому что это приложение много функций в себя разных вбирает, платежная система и дальше по списку. Российские власти опоздали с этой ситуацией, они проспали YouTube, они проспали развитие глобального интернета. Сейчас YouTube является главной болью российских властей, не случайно нашу трансляцию люди именно на YouTube смотрят. YouTube – наиболее популярная медиаплощадка в стране, аудитория больше 45 миллионов человек на сегодняшний день. И российские власти будут пытаться решить эту проблему, действуя двумя методами, создавая, с одной стороны, для западных компаний невыносимые условия работы здесь и замедляя параллельно, создавая какие-то препятствия на пути доступа пользователей к этим площадкам, замедляя YouTube, возможно, это сделать технически достаточно просто, потому что серверы Google находятся на площадках региональных провайдеров по всей стране, кэш-серверы так называемые, да, и вот их можно как раз отключать, блокировать и так далее, это сделать просто. И второй сценарий, да, предлагать российским пользователям какие-то свои национальные альтернативы, для этого у нас есть Mail.ru, который теперь ВК называется, который перешел под управление Газпром-медиа в конце года, как раз это шаг в этом направлении этого сценария, и у нас есть Яндекс, вот они должны подхватить это знамя и вместо глобального интернета предложить россиянам суверенный Рунет. Здесь, мне кажется, задача граждан и задача каких-то общественных объединений, ну, убеждать тот же Google все-таки сопротивляться и преследовать не только коммерческие интересы, все-таки это коммерческая компания в первую очередь, но и компания какого-то, и интерес какого-то общественного блага. В Google достаточно много выходцев из постсоветского пространства работает сейчас, они понимают остроту этой проблемы. Я надеюсь, что они будут до своего руководства доносить идею о том, что, ну, соглашательство с российскими властями, такое полное и тотальное, как это там, в некоторые периоды были в отношениях между Google и Китаем, это очень плохая история для 2022 года.
Ну, от себя я добавлю, что директором ВК, как, о чем вы и сказали, стал сын Сергея Кириенко, который занимает должность заместителя главы администрации президента. Кирилл, а что, на ваш взгляд, может расшатать этот режим? Десятки миллионов нищих в стране – не угроза, как выясняется. Откуда может пролететь черный лебедь?
Ну, вы знаете, опыт показывает, опыт и нашей истории российской, и опыт истории последних десятилетий других стран мира показывает, что черные лебеди летают со всех сторон. Да, то есть они, с одной стороны, редки, а с другой стороны, они на то и черные, что мы не знаем появления, с какой стороны, там, из какого яйца ждать вот такого странного лебедя, да, который не похож на всех остальных и который выходит из этого общего ряда. Если судить по событиям арабской весны, так называемой десятилетней давности, то какие-то акции гражданского неповиновения достаточно локальные, как, скажем, в Тунисе было, да, когда просто люди там совершили самосожжение, какой-то уличный торговец это сделал, и это внезапно привело к гражданскому противостоянию сначала в одном городе, потом на национальном уровне. Да, этот сценарий, он остается вполне вероятным, и, к сожалению, это как бы эти сценарии, я говорю о них, к сожалению, потому что они катастрофические, они не предполагают улучшения жизни людей, и они...
Кирилл, спасибо вам большое, с наступающим вас Новым годом, удачи. На этом мы заканчиваем наш эфир. Мы сделали более 50 программ и интервью. Хочу поблагодарить моих товарищей и продюсеров Александра Соболева и Марка Штильмана, корреспондентов Ивана Воронина, Артема Радыгина, Александру Шевченко и Артура Давлетшина, операторскую группу, всех тех, кто имел отношение к «Граням времени». С Новым годом! Будем вас радовать и дальше в следующем году.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.